Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Начнем мы сегодня с очень печальной новости. Умер известный писатель Валентин Распутин. Его похоронили в Иркутске. В Иркутской области в связи с этим был объявлен траур. Кстати, вот Валентин Распутин, к сожалению, не дожил несколько часов до своего 78-летия. Писатель ушел от нас в ночь с 14 на 15 марта в одной из клиник Москвы. Он там находился последние дни своей жизни. Валентин Распутин до последнего своего часа оставался сопредседателем Союза, членом редколлегии многих журналов, организатором праздника русской духовности «Сияние в России». В Иркутске был в числе инициаторов возрождения Храма Христа Спасителя и создания Всемирного Русского Народного Собора, Шолоховского Центра, литературно-художественных различных конкурсах. Ну вот, отец Алексей, каким вам запомнился этот автор? Что бы вы, может быть, порекомендовали почитать? Может быть, у вас есть какая-то любимая книга из его произведений?
Да, Валентин Григорьевич Распутин, конечно, это личность, заслуживающая внимания, и то внимание, которое сегодня в прессе и в средствах массовой информации обращено в связи с его кончиной, конечно, похвально. Жалко, что при жизни, тогда, когда Валентин Григорьевич жил, трудился, мы его имя вот так вот в СМИ слышали нечасто. Для меня, конечно, это имя, вот Распутин сразу вызывает два, это кто? Это Григорий Распутин, да, либо это Валентин Григорьевич Распутин. Вот в отношении последнего Валентина Григорьевича самые, конечно, лучшие слова, которые может русский человек произнести, вот их можно отнести в адрес Валентина Григорьевича. Я напомню несколько буквально таких штрихов, вех его жизни, то, что человек родился в деревне, в крестьянской семье, в Иркутской области, и пережил в детстве трагедию, подобную целому ряду трагичных мест. Мы знаем, что вот такая индустриализация Советского Союза, строительство электростанций, запруживание рек, затопление территорий областей, и как раз вот то село, где родился Валентин Григорьевич, оно тоже было отписано под территорию затопления в связи со строительством гидроэлектростанций, и они вынуждены были покинуть свои родные места. Об этом как раз, об этом периоде замечательный рассказ, который был экранизирован, «Уроки французского», посвященные этому периоду его жизни. И, соответственно, то, что этот от деревни, от сахи человек, он оканчивает, поступает, оканчивает университет, то, что он становится публицистом, чем-то напоминает мне Михаила Ломоносова.
Но тоже человек из народа.
Человек из народа, который не потому, что у него папа там издатель, редактор, директор или еще кто-то, а потому, что он пишет, потому что ему Бог дал такой талант, родители научили его работать, трудиться, и он это делает. Он талант, данный Богом, достойным образом реализует. Пишет о той среде, в которой живет, а он живет в среде, вот в этой российской глубинке, русской глубинке. Он общается с русскими людьми, с их горями, с их подвигами, с непростой русской душой. И становится известен именно благодаря тому, что он очень бережно и с любовью раскрывает глубинную сущность русского человека. Мне довелось даже пересекаться, ну, не скажу, что прямо там продолжительно общаться, но все-таки пересекаться с Валентином Григорьевичем довелось, когда в начале 90-х годов, перед распадом Советского Союза, в процессе его, очень глубоко переживает вот эту трагедию и ищет какого-то объяснения, ищет какого-то выхода. Именно тогда происходит его воцерковление, вот, и он в числе ряда других известных писателей и научных деятелей, они ходят в 90-е годы в такой общественный комитет за нравственное возрождение Отечества. И этот комитет, он, собственно, действует при одном из московских храмов, и вот такие замечательные люди, как Василий Белов, академик Шафаревич и Григорий Распутин, вот они собираются с тем, чтобы, ну, как-то дать оценку тому, что происходит в стране, чтобы определить направление вообще, куда двигаться, как себя вести русскому человеку для того, чтобы его страна не исчезла, не растворилась. Культура, территория, богатства. И вот в этот период в этом самом храме водилось видеть Валентина Григорьевича, слышать и так вот с этим человеком легендой как-то соприкоснуться. Можно его отнести вот к категории людей, писателей. Вот есть люди, которые известны тем, что много говорят, громко кричат, порой даже делают это красиво. Вот таким отличительным свойством Валентина Распутина можно было назвать, что он умеет молчать. Он не кричал, не лез, умел признавать свои ошибки. Когда его Горбачев пригласил стать членом президентского совета по культуре, Валентин Григорьевич согласился, пошел, а потом говорит: меня интуиция подвела, напрасно я пошел, я надеялся, что у меня будет возможность что-то изменить в происходящем, вот, но понял, что тогдашняя вот эта машина разрушения, она не допускала никаких изменений. Он раскаялся впоследствии в том, что вступил вот в это вот в общение с людьми, которые отнюдь не собирались возрождать ни культуру, ни Россию. Много выступлений, много статей. Его голос, он был авторитетный человек, и с его голосом, мнением трудно было спорить, потому что оно было весьма глубоко, авторитетно и обоснованно. Поэтому старались его, этот голос, затушевать, замолчать, заставить замолчать. Если почитать публикации Валентина Григорьевича 90-е, 2000-е годы, это всегда голос совести. И вот, собственно, священник, настоятель храма, в котором сформировался вот этот комитет за нравственное возрождение Отечества, он и сказал о том, что Валентин Григорьевич — это та самая совесть русского народа, которую удалось замолчать, которые не удалось погасить, и которые вот сегодня, получается, накануне Дня Державной иконы Божией Матери, накануне дня рождения Валентина Григорьевича, ушла в обители вечные. Утешает то, что Валентин Григорьевич ушел как христианин, как глубоко верующий человек. Нет какого-то смятения относительно того, что Господь не примет или как-то осудит. Вот. Человек достойно прожил свою жизнь и оставил после себя такое наследство, которым, конечно, хотелось бы по возможности глубже познакомиться. Да, прощание с матерой, да, уроки французского, дочь Ивана, мать Ивана, уже такое более позднее произведение, статьи, публицистика Валентина Распутина, совершенно замечательно. И когда вот случилась кончина Валентина Григорьевича, когда узнал об этом, кстати, напомню, что у нас он умер, между прочим, в день православной книги. 14 марта – это день, который Святейший Патриарх благословил днем православной книги. И именно в эти дни у нас проходили мероприятия, связанные с письменностью, литературой. Приезжал к нам замечательный тоже проповедник и публицист, отец протоиерей Андрей Ткачев.
Ну, то есть все равно как-то символично.
Для меня было очень как-то вот прям вот это прозвучало как одно слово, вот та мысль, которую отец Андрей поднял, о том, что, кстати, вот я думаю, для радиослушателей, для наших, она будет тоже полезна, о том, что вот есть два мнения. Человек воцерковленный считает, что читать нужно только Священное Писание святых отцов, Библию, и этим ограничиваться. Человек светский, который, как говорится, не церковный, он погружен в какие-то, соответственно, чтения или смотрения, не имеющие отношения к Священному Писанию. Вот он такой акцент сказал, что, конечно, обязательно человек, который себя считает культурным, но не читал Священного Писания, он не может считаться культурным. Необходимо прочитать, необходимо прикоснуться к этой книге книг, к Священному Писанию, к Библии. Но а для церковленного человека чрезвычайно полезным, и он цитирует даже высказывание по этому поводу святителя Николая Сербского, о том, что необходимо читать не только Священное Писание, но и то наследие, которое оставили нам лучшие люди, писатели, те, кого мы именуем классиками, не только русские классики, зарубежные классики. Это опыт жизни человечества, это опыт, который позволяет тебе посмотреть на свою жизнь и проследить жизнь этих людей, которые писали произведения, позволяет тебе более глубоко переоценить, переосмыслить то, что ты имеешь, и то, что не оцениваешь в своей жизни. Поэтому чрезвычайно полезным является не только чтение Священного Писания, но и чтение правильной, хорошей литературы. Здесь речь не идет о билетристике, речь не идет о какой-то фантастике, а о серьезных произведениях литературных, светских, которые читать, которые, безусловно, полезно. И в этом отношении творческое наследие, литературное наследие Валентина Распутина – это безусловный приоритет. И именно тогда, 14 числа, стал размышлять о том, что после наступления Светлого Христова воскресенье, после окончания поста, какое литературное произведение первым я возьму в руки. 15 числа, когда узнал окончание Валентина Григорьевича Распутина, я ответил на этот вопрос, что я перечитаю его рассказы и произведения, потому что как-то это было ответом, его кончина была ответом на вопрос, а что вот прочитать из лучшего наследия нашей отечественной литературы. Думаю, что лично для меня это будет полезно, но если наши радиослушатели посмотрят, почитают то, что оставил Валентин Григорьевич своим пером, то прикоснуться к этой глубине, к которой в свое время прикоснулся в детстве, в юности, в зрелом возрасте Валентин Григорьевич.
Я вот тоже, кстати, буквально после новости о его смерти прочитала «Прощание с матерой», тоже тяжелое, конечно, произведение. Но вот меня лично, знаете, что так, не знаю, немного шокировало и расстроило, что ли, что вот помните, у нас совсем недавно умер Борис Немцов. По всем телеканалам, по всем телевизионным сводкам проходили, знаете, полный храм народу, огромнейшая очередь из людей, которые желают проститься. И тут же на фоне вот этого огромнейший пустой храм Христа Спасителя, в котором лежал Валентин Распутин. То есть, ну там, да, Путина показали, как он выражает соболезнования его жене. С одной стороны, у нас полные храмы на прощание с Борисом Немцовым, а с другой стороны, у нас Валентин Григорьевич, и на прощании практически никого не было. Будем надеяться, что хоть кто-то после нашей передачи или, в принципе, после того, как его имя всплыло в прессе, ну пусть даже в связи с таким печальным поводом, действительно перечитает, как-то, может быть, по-новому что-то переосмыслит. А мы продолжаем нашу передачу и, кстати, продолжаем ее тоже темой из Иркутска. Дело в том, что из иркутских библиотек изъяли Карлсона и Колобка. В Качугском районе Иркутской области местные власти изъяли из библиотек несколько детских книг, среди которых «Карлсон, который живет на крыше» и «Народная сказка Колобок». «Приключения Тома Сойера» еще. Там нашли информацию, способную вызвать у детей желание заниматься бродяжничеством. Сказка о золотом петушке Александра Пушкина оказывается опасной из-за убийства Дадона. Дюймовочка Ганса Христиана Андерсена из-за насильственного удержания дюймовочки мышкой и принуждение к вступлению в брак. Ну вот, на самом деле, в любой, наверное, сказке можно что-то такое найти крамольное. Вот, батюшка, как вам такие способы борьбы за детскую нравственность?
Тут вспоминается известная поговорка, потому что заставь дурака Богу молиться, он расшибет лоб. Даже такое ощущение, как провокационность есть вот в этих вот действиях, потому чтобы действительно необходимую борьбу за нравственность, вот этот вопрос о некой цензуре в литературе, в кинопродукции, довести просто до какого-то маразма, чтобы, соответственно, просто поставить крест на возможности, как фильтровать содержимое литературы, содержимое библиотек, кино, видео, аудио, произведений. Ну, конечно, это попахит каким-то идиотизмом и маразмом. Примерно так же, как вот, когда вводили требования о том, что вы на телеэкранах не было рекламы там, сигарет или алкоголя, и запрете передач и фильмов, в которых идет рекламирование, то нас собирались, соответственно, запретить фильм «Ну, погоди», в котором волк там регулярно достает сигарету. Ну, хорошо, нашли все-таки возможность, прописали о том, что вновь создаваемые кино-видеопроизведения, чтобы они не содержали в себе такой рекламы. Если говорить о вот этих вот иркутских, ведь мы опять сегодня уже второй раз касаемся Иркутска, это родина Валентина Распутина. Когда мы читаем произведения Федора Михайловича Достоевского, когда мы смотрим кинопроизведения уникальные, легендарные, те, которые вошли в экранизацию лучших отечественных и зарубежных литературных произведений, там зачастую человек достает сигарету. Ну, давайте вспомним «Собачье сердце», прекрасную экранизацию. Там не только курят, там и употребляют вино и водку. Если фокусироваться вот на этих элементах, атрибутах произведения, то нужно, конечно, запретить. Запретить, вычеркнуть.
Повально.
А с чем мы тогда останемся? А давайте все-таки учиться смотреть в суть литературного произведения, в суть кинофильма. Если мы посмотрим суть, то мы понимаем, что те проблемы, которые обнажают и которые критикуют или помогают изжить литературное произведение, если мы касаемся «Собачьего сердца», то понимаем, что элементы, связанные с табаком или с алкоголем, они там совершенно ничтожны. А вот воспитательная компонента, она имеет очень серьезное значение. Вот если мы сейчас будем запрещать Пушкина, потому что тут Дадон, а тут, соответственно, поп с соответствующим историческим персонажем, а в дюймовочке почему-то животные разговаривают. Как так? Это что за мистика? Это что за ужастики?
Ну, погоди, тоже животные разговаривают.
Карлсон, ну давайте мы следующим номером запретим мультфильм по Простоквашино, потому что там тоже конфликт родителей и детей. Как так? Посмотрите, ребенок убегает из семьи. Это получается, это реклама. Бродяжничество.
Опять же.
Бродяжничество. И это повод для того, чтобы лишить родителей главного героя, лишить родительских прав.
«Ёжика в тумане» еще тоже надо запретить.
«Ёжик в тумане». Если вот таким кондовым методом подходить к литературе, к искусству, то, конечно, мы просто дойдем до палаты номер 6, до полного безумия. Вот. И, конечно, хотелось бы вот этих цензоров из иркутских, из иркутского этого, библиотечной системы, которые занимаются изъятием подобных произведений, ну, может быть, отправить поучиться вот в хороший вуз. Можно предложить им на филфак МГУ познакомиться с тем, что такое литература, и на что стоит обращать внимание, а что имеет смысл выводить за скобки. В Иркутске прекрасная литературная школа. Вот. Если, к сожалению, чиновников взяли, и научить их забыли, то это проблема скорее иркутской администрации, нежели великих писателей, которые писали, которые оставили нам свои произведения.
Нет, а тут еще, знаете, проблема-то она глубже. У нас ведь есть такой закон о защите детей от вредоносной информации, по которому, собственно, вот эти вот книжки и изымались. А закон этот, если мне не изменяет память, то был принят он в бытность еще Дмитрия Медведева нашим президентом. То есть это с его руки вот этот вот закон вступил в силу. И теперь у нас, значит, книги надо маркировать соответствующим возрастом. И вот имеем мы факт изъятия из библиотек.
Ну да, мы только не только это имеем факты, мы еще имеем закон об изъятии детей от вредоносных родителей. Вот, и вот сейчас буквально вот это свежее событие, когда из семьи, выцерковленной семьи железнодорожников в Екатеринбурге, в которой случилась трагедия, умер ребенок, по-моему, пятеро детей, ребенок умер от того, что, ну, когда-то в детстве получил травму, ударился, это самое, во время игры, вот, начала развиваться не сразу, постепенно развиваться болезнь, и эта болезнь вот так развилась до такой степени, что ребенок умер. Вместо того, чтобы поддержать эту семью, вместо того, чтобы, скажем так, поблагодарить за то, что, во-первых, пятеро детей, и как-то посодействовать тому, чтобы вот эта травма, она зажила, и они еще родили пятерых, принимается решение отобрать. У вас ребенок в семье умер, отобрать всех, вы не умеете воспитывать, и забрали. И сейчас родители, которые произвели на свет детей, те, которые воспитывали их, достойным образом воспитывали своих чад, вот сегодня дети сидят в детдоме, родители убиваются дома, и что? Это фашизм, буквально вот другого слова не подберешь. То, что происходит с библиотеками, ну это тоже тот же самый фашизм. Фашизм, кстати, вспомню, что тогда, в 40-е годы прошлого столетия, очень часто горели костры на улицах немецких городов, сжигали литературу, которая, по их по мнению тогдашних идеологов, была вредоносной и не соответствовала духу и букве германского законодательства. Ну вот, чтобы нам не дойти до таких крайностей, начинать сжигать Карлсонов, Золотого Ключика, Дюймовочку, в том числе и это самое, и американских писателей, вот, у которых есть проблемы, если мы говорим о Томе Сойере и, так сказать, об авторе вот этого произведения. Но тем не менее проблемы есть, но а где их нету? У нас в жизни очень много проблем, и надо от них не отгораживаться, закрываться и сжигать те места, где могут находиться проблемы. А нужно, чтобы общество адаптировалось к ним, чтобы общество искало возможности преодоления таковых, а не убегало вот, через сжигание или изъятие из библиотек Золотого фонда русской литературы.
Что ж, а мы продолжим наш выпуск следующей новостью. В ближайшее время Московский городской суд должен решить, вправе ли террорист, осужденный на пожизненный срок, зачать в Екатеринбурге ребенка с помощью пробирки. С заявлением о разрешении на искусственное зачатие обратилась Вероника Королева. Вероника Королева – жена заключенного, не имеющая права встречаться с ней в ближайшие 10 лет. Николай Королев сейчас один из самых известных заключенных «Полярной совы». Так официально называется ИК-18 для пожизненно осужденных. Самая удаленная колония в России, которая находится на Ямале за Северным полярным кругом в каторжном поселке Харп. Там же находится Александр Пичушкин, более известный как бицепский маньяк, и белгородский стрелок Сергей Помазун. На счету Николая Королева создание неонацистской террористической организации «СПАС», которая в материалах уголовного дела названа преступным сообществом для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и 9 терактов. Его избранница Вероника Литвинова, кстати, из многодетной семьи, вроде как верующая. Она говорит, вот ее прям интервью у нее взяли, к мысли об искусственном зачатии они, Вероника и Николай, пришли после того, как зарегистрировали брак на территории колонии, обвенчались в тюремном хране. Мне сразу же после этого начали намекать, чтобы на свидание в 2016 году я не надеялась, потому что за нарушение режима Колю обязательно накажут. Это мстят нам, потому что велено было после суда тихо сидеть. Когда поняли, что год, когда разрешат длительное свидание, отодвигается все дальше, молилась. У батюшки спрашивали, как быть. Сейчас он нас благословил на эту процедуру, начинает Вероника рассказ о непростом решении зачать ребенка искусственным путем. Получится или не получится, не знаю. В ближайшее время Московский городской суд должен решить, вправе ли террорист, осужденный на пожизненный срок, зачать ребенка таким образом. Батюшка, как вы считаете, вот не знаю, насколько корректен или некорректен вопрос, но вот все-таки его задам. Подобные люди вообще имеют право размножаться? Как как вы считаете?
Ну, право-то они имеют. Любой человек — это такое право, благословение озвучено. Плодитесь, размножайтесь. Вот, любому человеку. Но одновременно все-таки Бог дает определенные обстоятельства жизни. Ну, или человек эти обстоятельства создает. Но почему бы этому Николаю Королеву не зачинать, не рожать детей, когда он был на свободе, когда он был в обществе?
Ну, так ему некогда было, он теракты организовывал.
Ну, вот, видите, когда у человека была возможность, и Бог ему давал, пожалуйста, живи, люби, создавай семью, расти детей. Он посвящал свое время убийству людей. Когда он лишен возможности передвигаться самостоятельно, общаться самостоятельно, какой-то деятельностью заниматься. Вот он озаботился, что, о, а мне же надо еще детишек бы это самое. Очень лишать людей жизни на свободе, вот человек этому посвящал время, о том, чтобы создать семью, о том, чтобы воспитать детей и, соответственно, дать им потенциал в жизни созидательный, человек не удосужился. Вопрос как-то, то, что по остаточному принципу, значит, вот когда было возможно, ему это было не нужно и не важно. Сейчас это ему стало настолько важно, что вот они пытаются сейчас преодолеть какие-то высокие стены, колючие заборы для того, чтобы вот совершить это деяние. Если супруги этого Николая так важно сейчас, Вероника зовут, так важно сейчас сделать на что-то доброе, ну, пожалуйста, у нас есть дети, которые рождены, или дети, которые остались сиротами в результате тех же самых терактов, которым был причастен Николай и супруг. Ну, пожалуйста, возьми, воспитывай. А чего ради вот затеивать вот эту медицинскую операцию, извините, давайте как священникам спросим, вообще вот это искусственное оплодотворение, это как, это нормально? А это не нормально. Это по сути такой же точно теракт. Спросите, или там познакомьтесь, что об этом говорят специалисты, что об этом пишет глава комитета патриархийного по вопросам семьи и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов. Потому что если осуществляется ЭКО, то совершается такое же точно убийство. Зачинаются там 4, 5, 6 эмбриона, ребенка.
Остается только потом один.
Четверо убиваются, а одному дается возможность жить. Такое людоедство. Значит, к одному злу и к возможности его как-то искупить покаянием и несением наказания здесь жизни. Сейчас давайте еще предложим другое зло и заставим, чтобы люди бегали и обеспечили возможность им осуществления вот такого акта. Я считаю, что право размножаться у каждого человека есть. Но человек своей жизнью, своими поступками себя лишил. Да, я допускаю, что у нас возможны судебные ошибки. Возможно, что на скамье подсудимых и за заключение оказываются люди, которые невинно осуждены. И об этом много написано, об этом сняты кинофильмы, как это бывает. И невозможно, что вот в этом ИК-18, там, предположим, находятся люди, которые вот невиновны. И предположим, что вот это вот Николая Королева, вот можно такую гипотетически представить ситуацию, что вот он невинно осужденный и там находится, и хочет, вот хочет какой-то след на земле оставить. Да, возможно, справедливости на этой земле нет в полном объеме, в полной мере. Я считаю, что как священник Николай остается целый мир, который называется его душа. Занимайся своей душой. Помогай твоей супруге, как когда-то декабристы помогали декабристкам, а они, в свою очередь, своим мужьям. Помогай преодолевать трудности, нести вот это бремя одиночества. Помогай, ну, в конце концов, прийти к Богу, свою душу подготовить, долго сидя в заключении, подготовить ее к вечной жизни и там тоже возрадоваться, возвеселиться. А не начиная думать о том, как бы мне сейчас это самое передать свое семя в пробирке через колючую проволоку, через охранников передать, чтобы потом какие-то манипуляции производились и в результате родился ребенок. Будет ли это ребенок благословением для Вероники? Я очень сомневаюсь. Бывает, Бог дает детей в благословении, и они являются утешением для родителей и достойными продолжателями рода, а бывают дети наказанием для родителей, для окружающих. Я считаю, что ребенок таким образом зачатый, вырванный из рук Божьих, то он не будет благословением для Вероники и для тех людей, среди которых потом впоследствии будет предстоять ему жить. У нее есть возможность, она не хочет вступать в новый брак, она не хочет забывать Николая, не вступай, не забывай. Повторюсь, пожалуйста, есть дети, которых можно заниматься воспитанием. Если тебе, как жене пожизненно осужденного, не дают ребенка, ну хорошо, ну ты устройся работать в детдом, ну ты хорошо, там сколько таких примеров, ну ты нянечка, работай, и хотя бы вот свою не реализованную любовь хотя бы таким образом излей на тех людей, людей, детей, кто нуждается в твоей любви. Вот таким образом послужи, и Бог примет твои труды, и твоя душа будет утешена, и благословение будет и тебе, и твоему заключенному избраннику, и хорошо и благо тебе будет на земле. А вот так вот я хочу и буду, и я добьюсь, чтобы все сейчас построились и мне разрешили. Я считаю, что это не тот путь, которым можно получить благословение Божие, утешение в этой непростой жизни, ну и какой-то след после себя оставить.
Но там, кстати, все построятся-то на самом деле не спешат. Единственный, кто пошел навстречу осужденным, это начальник колонии, он не запрещает, но там много других различных препятствий, вот. Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое за то, что нашли для нас время, подробно все объяснили. Я напомню нашим радиослушателям, что в студии программы «Точка зрения» был отец Алексей Кульбер, настоятель храма Вознесения города Екатеринбурга. В студии также была ведущая Мария Заостровных. На этом сегодня все. Спасибо вам за внимание и всего доброго. До новых встреч!